Этой даме нет еще и 15. «Представьте, я заметил», — вздохнул Ральф, припоминая недавнее злоключение. «Небось, перепугал я ее до полусмерти». «Вряд ли вы хоть сколько-нибудь перепугали эту девчушку, дружище Ральф», — не переставая хитро улыбаться, сообщил Александр. «Она ни в чем не уступает своей старшей сестре. Ни на вот столько». Принц отмерил краешек холеного ногтя на мизинце. «А кто ее старшая сестра? Позволено ли будет полюбопытствовать?» Зимородку и впрямь стало интересно, что за храбрая девушка. «Ее старшая сестра...» Принц неожиданно перестал улыбаться и заговорил совершенно серьезно. «Никто иная, как прекрасно знакомая вам Альмея Сократес, друг мой Ральф. Вы ехали в одном паланкине с еще одной дочерью бравого наместника Джолиты, Самритой Сократес». «Пожри меня, водный демон, если я хоть что-нибудь понимаю», — пробормотал Ральф, вконец сбитый с толку. «Я вижу, вы удивлены», — снисходительно промолвил, довольный произведенным эффектом Александр Селиний Моро. «Любой бы на вашем месте удивился. Выпейте еще вина, Ральф, ручаюсь, что поможет». В глазах принца плясали веселые бесы. Он и правда обожал театральные эффекты. Вино было приятственным дополнением к разговору, однако догадливости Ральфу не прибавило. В происходящем он понимал ничуть не больше, чем до разговора. Было досадно. Кому понравится ощущать себя несмышленым ребенком в компании взрослых, беседующих о чем-то своем, высоком и недоступном? А еще ситуация усугублялась тем, что кое в чем принц был запредельно откровенен с Ральфом. С другой же стороны, явно скрывал от него некие почти очевидные факты. Доверяться в большом и скрытничать в малом – это было выше понимания Зимородка. И он неожиданно для себя задал принцу вопрос, прямее которого было не придумать. К этому моменту Исмаэль Джуда, испросив разрешение, удалился из каюты принца по какой-то надобности. Это наверняка сыграло немалую роль, подтолкнув Ральфа и укрепив его в собственной правоте. Поспособствовало и выпитое вино, добавив толику смелости. «Скажите, Алекс», — невольно понижая голос, спросил Ральф, — «вы меня проверяли?» «Смутно намекнули, что от успеха ваших поисков зависит жизнь его величества короля, а потом послали в город, незаметно присматривая, не побегу ли я выбалтывать ваши секреты. А вас это обижает?» Склонив голову, поинтересовался принц. Зимородок пожал плечами. «Даже не знаю. Впрочем, я понимаю, доверять человеку, которого знаешь какие-то пару недель...» «Ну а раз понимаете, — подытожил Александр, — нечего эту тему муссировать. Лучше задайте второй вопрос. У вас ведь еще один вопрос на языке вертится, не так ли?» И снова принц попал в самую точку. «Ладно», — подумал Ральф, — «не так ты прост, твое высочество, как иногда пытаешься казаться, и интригуешь весьма умело». «Вы правы. Еще я хотел уточнить, вы ведь ищете Капуданию и ее сокровища». Принц хорошо владел лицом, поэтому ничем не выдал удивления. «Капуданию? Здесь ее так называют?» «Ну...» Ральф выглядел несколько растерянно и малость смущенно. «Если речь идет о затонувшем флагмане турецкого флота древних, а под каким названием знаете ее вы?» Александр еще только обдумывал ответ, как Зимородок поспешно добавил. «Впрочем, если я поднял запретную к обсуждению тему, я знаю этот корабль как Капитанию», не обращая внимания на последние слова Штарха, сказал принц. «А что, тавры тоже ее ищут?» «Да только ленивый ее не ищет», — Ральф шумно вздохнул. «Если не врут, Капуданию начали искать еще до катастрофы». «И как?» «Разумеется, безуспешно». «Почему разумеется?» Ральф собрался с мыслями. «Видите ли, Алекс», — сказал он задумчиво, «со времен катастрофы прошло очень много лет. Эвксина стала совсем другой, мелководной, совсем как Меотида. А была она невероятно глубокой. если верить картам древних, а я склонен верить картам древних, это были дотошные и мастеровитые люди. По крайней мере, у меня сложилось о них такое мнение. Так вот, затонувшие корабли давно уже не на дне. Они гораздо глубже, в грунте, в песке. Боюсь, тут и ныряльщики не помогут. «Вы правы насчет Эвксины», — невозмутимо заметил принц. «Но даже во времена древних глубины вокруг Тендры были невелики. Они, собственно, и не менялись, в отличие от глубин южнее Тавриды. И опять же, в отличие от других охотников за Капитанией, я точно знаю место, где ее следует искать. По-моему, это сильно повышает наши шансы. Разве нет?»
«Ну...» — протянул Ральф неуверенно. «Впрочем, осмотреться действительно никто не мешает». И тут же поправился. «Почти никто».
«Вот-вот», — усмехнулся принц. «Почти. Семейка Сократес практически в полном составе. Да еще, прости небо, призраки какие-то неуспокоенные на дряхлом паруснике. Поневоле занервничаешь. Впрочем, мы заболтались с вами, Ральф. Сейчас нам как никогда нужен добрый ветер. Люди Сократеса опережают нас. В данный момент, я полагаю, они отваливают от перешейка при Донузлаве. Мы должны их обогнать. Докажите, что вы на самом деле лучший штарх в здешних водах».
Зимородок тут же вскочил на ноги.
«Я готов, Алекс. Вы не будете разочарованы, обещаю».
В этот момент Ральф Зимородок действительно выглядел способным творить чудеса.
«С удовольствием полюбуюсь твоей работой, парень», — подумал принц и ободряюще улыбнулся.
Кассат неподвижно сидел поверх Кневнегеда и неотрывно глядел в море. Рядом, прильнув бедром к бушприту, стоял штарх Ральф Зимородок. Он был бос и простоволос. Из одежды облачен в полотняные матросские штаны и такую же простецкую рубаху. Королева Свинира несла только грота Трисель, Апсель, Фок и Кливер. Верхние паруса капитан ставить не велел. Боялся излишнего крена, что при частично снятом балласте действительно было опасно. Штарх и Кассат взывали к стихиям. Александр потихоньку наблюдал за их работой от правого борта, облюбовав место у борта примерно напротив фок-мачты. До сих пор королева Свинира шла бакштагом. Не скажешь, чтобы слишком быстро, но и не болталась почем зря на волнах. Зимородок долго пребывал будто бы в бездействии. Однако иногда до Александра долетал слабый отзвук его голоса. Штарх что-то неразборчиво бормотал. Наверное, твердил свои странные заклинания, понятные лишь стихиям да Кассату. Или же только Кассату. Помнится, как-то Ральф говорил, что стихии прислушиваются лишь к Кассатам, но не к людям. Иначе зачем штархам были бы нужны эти здоровенные и на диво флегматичные коты? Потом Ральф неожиданно воздел руки к небу и вновь замер, но на этот раз не слишком надолго, всего на несколько минут. И пришел ветер. Королева Свинира встрепенулась, как проснувшаяся поутру птица, зачерпнула парусами пополневший бакштаг, скрипнула рангоутом. Заметно посвежевший ветер запел в снастях. Скорость возросла по меньшей мере вдвое. Зимородок рывком опустил руки и снова надолго застыл. А когда же вторично их воздел, пришла волна. Странная волна, не слишком крутая, но и не скажешь, что пологая, со стекловидным барашком на гребне. Она нагнала облегченный альбионский брик, подхватила его и стремительно повлекла вперед, словно сама Эвксина подставила кораблю заботливые ладони. Тотчас окреп ветер. Еще спустя минуту перед королевой Свинирой разверзлось вогнутое углубление, пологая яма. Брик теперь скользил в нее с волны, словно лыжник с горки в низину, но никак не мог соскользнуть, потому что волна нагоняла, а яма отступала. Это было странное и завораживающее зрелище. Рядом с принцем тихо охнул капитан королевы Свиниры Уильям Филсби.
«Клянусь небом, ваше высочество!» – прошептал он.
Я 37 лет в море, но никогда не видел ничего подобного.
Полагаю, капитан Филсби, вы увидите еще немало странного в этом походе, в тон ему ответил принц.
Это колдовство, клянусь честью, прошептал Филсби.
Александр усмехнулся. Колдовство — это когда бабка с рынка Скул Риджент по брошенным птичьим костям предсказывает будущее. Причем в 99 случаях из 100 врет. А сейчас вы видите настоящее искусство, уверяю.
Я все равно не верю своим глазам, ваше высочество. У нас парусов, почитай, что и нет. А идем мы почище чайного клипера в добрый ветер.
Принц, все так же храня на лице усмешку, повернул голову к Уильяму Филсби. «Вот зачем мы их и взяли на борт, капитан Филсби».
Александр перевел взгляд на Штарха. Тот, опустив руки вдоль туловища и понурив голову, продолжал стоять у основания бушприта.
А вот Касата на Кневнегеде уже не было. Соскочил на палубу и медленно брел вдоль наветренного борта прямо к Александру и капитану Филсби. Капитан невольно отпрянул.
«Не бойтесь», — подбодрил его принц. «Кажется, я начинаю понимать, почему Ральф говорил, что это вовсе не зверь».
Кассат бесшумно прошел мимо. Александр заметил, что он пошатывается и подволакивает лапы, вероятно, от усталости. Вскоре он скрылся из виду. Несомненно, спустился вниз в свою выгородку.
«Капитан, не сочтите за труд. Распорядитесь, чтобы на бак подали кувшин вина, хлеб и ветчину. Я уже видел работу Штарха и точно знаю, сейчас он измотан так, словно без остановок пробежал от Лондиниума до Эбаракума».
Словно услышав его слова, Ральф тяжело взялся за планшир, сполз на палубу и привалился спиной к фальшборту. Александр тотчас поспешил на бак и сел рядом с обессилевшим Штархом. Тому, впрочем, достало сил, чтобы повернуть голову и устало улыбнуться. Вино и снеть подали через пару минут.